Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
Здравствуйте, дорогие друзья, в студии Григорий Манев, «Зов предков». Работаем мы сегодня в прямом эфире, а значит, жду ваших сообщений в наш телеграм-канал, в смс-формате, ну и, естественно, готов принимать телефонные звонки. Напоминаю, мы говорим... Ой, сразу кошки посыпались. Дмитрий Катков, спасибо вам большое за такого сиамского красавца. Кто не в курсе, напоминаю, что... Каждый наш слушатель, зритель может прислать фотографию своего питомца. Мы ее будем обсуждать, восхищаться. Ну и вообще наша программа посвящена тем, кто нас объединяет априори. У людей могут быть разные политические взгляды, может быть социальное положение разное, по возрасту они могут тоже сильно отличаться, но если они любят домашних животных, кошек, собак, значит, нам есть о чем поговорить. Здравствуйте, Григорий Манев, какая радость, что вы опять в эфире. СМС-сообщение: здравствуйте, я тоже очень рад вас приветствовать и для вас сегодня работать. А поговорим мы сегодня о странностях поведения, назовем это так. Ну вот, наверное, вряд ли кто-то из тех, кто имеет домашних животных, будет спорить со мной и утверждать, что у них нет рассудочной деятельности. Говоря по-русски, что они ничего не соображают, живут только рефлексами, и все, на этом вся жизнь у них кончается. Ничего подобного, дорогие друзья, и я уверен, что вы со мной согласитесь. И я сегодня вам буду рассказывать как примеры, так и, может быть, антипримеры услышу от вас, ну и плюс небольшую предысторию, да, этого вопроса. Потому что, ну вот, зачастую себя наши питомцы ведут, ну, мягко говоря, странно. Либо это поведение не соответствует их биологии, то есть, ну, так не ведут себя кошки, собаки, а может быть, даже там хомячки, птицы. Я сейчас говорю прежде всего о домашних животных. С лошадьми разговор особый, потому что я все время вспоминаю, когда мы говорим о лошадях и о таком душевном отношении к ним, строки из донских повестей Шолохова, когда там, если не ошибаюсь, человек, который всю жизнь воевал, солдат, и никогда с женщинами не общался, ему кто-то объясняет, говорит: баба, она как лошадь, она ласку любит. Вот все любят ласку. Ой, еще одно пришло фото у нас, замечательный кот. А, так, Андрей сначала прислал своего корги, потом... Лия прислала фотографию прекрасного котика, который лежит на спинке. Андрей тоже, ух, какой у вас автолюбимец есть. Так вот, так что, дорогие друзья, присылайте фотографии, буду комментировать. Так вот, по поводу поведения и его особенностей и странностей. Нужно признать, что здесь оно делится на вещи объяснимые и те, которые, ну вот, наука объяснить не в состоянии. И мы сегодня поговорим и о тех, и о других. И для начала нужно понимать, что поведение основывается на образе мысли, а образ мысли основывается на физиологии животного. И вот здесь нужно понимать... Собаки, кошки, люди – это абсолютно разные биологические виды. И нас достаточно многое разъединяет, потому что, ну, начнем с того, что у нас разные температуры тела, у нас разное восприятие окружающего мира, потому что, ну, вот, например, мы больше полагаемся на визуальные образы, а, например, собаки больше полагаются на запаховые образы. Кошки полагаются на свое восприятие через слух. То есть это абсолютно разные способы мышления, а следовательно, мы получаем абсолютно разные реакции. Но что нас объединяет? У нас есть так называемые безусловные рефлексы. Что такое безусловный рефлекс? Это то, что нам дается с рождения и является, ну, неким предохранителем, помогающим выжить, особенно на первых порах. То есть, когда ребенок рождается, он же ведь не знает, как себя правильно вести и как получать ту же самую пищу. И вот как раз этот сосательный рефлекс, он и является безусловным. Есть более сложные рефлексы, там, предположим, там, материнский рефлекс. Есть такой, как его кинологи, вообще зоологи называют, ориентировочный рефлекс. То есть, когда животное, в том числе, кстати говоря, и человек, начинает интересоваться окружающим миром и познавать его. И это в нас заложено. То есть, вот хотим мы этого или не хотим, это у нас есть. Дальше. На основе этих безусловных рефлексов возникают условные рефлексы. Что такое условный рефлекс, если, ну, совсем упростить? Привычка. То есть мы привыкли садиться на одно и то же место утром в нашей квартире за столом, и мы знаем, что примерно мы получим на завтрак. Нам тому помогают запаховое поле от всеми нами любимой яичницы, нам в помощь место, то есть вот наш любимый стул, ведь, ну, практически в каждой семье, у каждого члена семьи есть свое место за столом. Это вот то, что мы называем традициями, но, по сути, это и привычки наши, рефлексы. Они благоприобретенные, но они базируются на врожденных рефлексах. Если я немножечко начинаю заумничать, вы можете меня поправить, но вот ту тему, о которой я бы сегодня хотел поговорить, вот без такого углубленного анализа, мы разобрать, я боюсь, что с вами не сможем. Так что, если я уж сильно ныряю в науку, извините меня, но, может быть, кого-то это, наоборот, и заинтересует. Дальше. Вот на базе этих привычек есть сложноповеденческие реакции. Что такое сложноповеденческая реакция? Опять же, я сейчас упрощаю, так что не судите строго. Мне нужно, самое главное, объяснить вам смысл вот этих всех определений. Сложноповеденческая реакция – это то, что мы делаем на автомате. И самый яркий пример тому – люди, которые очень давно водят машину, они, как правило, ведут свой автомобиль, как говорят, на автомате. Они не задумываются, когда включить поворотник, когда нужно прибавить газ и когда нужно резко тормознуть. И вот этот комплекс, поэтому и называются сложноповеденческие реакции, он, с одной стороны, стоит на наших привычках, с другой стороны, мы должны еще и реагировать на внешние раздражители. А что такое внешние раздражители? Ну, если мы говорим о самых простых внешних раздражителях, это, например, запах пищи. Вот я сегодня говорил об утренней яичнице. Наверное, что-то я зациклился на этом, наверное, не завтракал. Ну, ладно. Могут быть какие-то сложные, более сложные вещи. Это красный сигнал светофора или зеленый сигнал светофора, или поведение пешеходов на дороге, если мы говорим об автолюбителях, об автовладельцах. А дальше идет рассудочная деятельность, то есть вот это мы сейчас перечислили ступени этой пирамиды, и сверху рассудочная деятельность. Что такое рассудочная деятельность? Ну, во-первых, это прежде всего анализ, то есть мы можем анализировать, собирать в кучу различные какие-то воздействия на нас, вернее, последствия этих воздействий, и делать выводы. Вот это самое простое объяснение, которое, в общем, я могу вам предложить. Все дело в том, что считается, по большей части, мы, люди, живем именно рассудочной деятельностью, а вот братья наши меньшие – рефлексами. Но это не всегда так и есть. Ой, монтер Мечников, какую прекрасную фотографию прислал. Это, наверное, щенок английского бульдога. Я бы расцеловал его вот прям в нос, я не знаю как. Такой красавец, а. Дорогие друзья, спасибо огромное, что вы присылаете фотографии. Если честно, я вот каждый раз, когда прихожу на эфир, а в студии говорит, Москва, я бываю один раз в неделю. Вот я рассматриваю эти фотографии, я отвечаю на ваши вопросы, у меня, правда, поднимается настроение, и я очень рад работать для вас. И если я что-то могу вам объяснить с точки зрения домашних животных, их содержания, поведения, я буду очень рад, и, в общем, свою зарплату, значит, я отрабатываю. Так вот, и вот такими сложными механизмами и руководствуются как наши домашние питомцы, так и мы. То есть рефлексы, поведенческие реакции и рассудочная деятельность. И вот то, что потом вырастает из этого компоста, мы и зачастую воспринимаем как поведение. Ну, если мы говорим, опять же, давайте вернемся к братьям нашим меньшим, к собакам, кошкам, и вот возникают вот такие вот поведенческие реакции, которые иногда объяснимы, а иногда и нет. Кто бы сомневался, Елена Васильевна, наш постоянный слушатель. Здравствуйте, вы в эфире, но, пожалуйста, недолго.
Здравствуйте, Елена Васильевна, город Москва. Вы знаете, вот очень интересно так звучит фраза в фильме «Ко мне Мухтар». Есть условные и безусловные рефлексы, вот их и надо отрабатывать, да? И вот, знаете, на основе вот этой вот смешной фразы мне вспомнилась вдруг совершенно невероятная история. Ко мне подходит женщина в магазине и говорит, что она ему сказала. Я поняла, что тут, скорее всего, день открытых дверей в филиалах Кащенко. Говорю, простите, а я вас не знаю, вот я даже не понимаю, чего вы говорите. Она говорит, ну как же, я же подошла к вам. А у нее было так, а прогулочная коляска, в ней сидит маленький ребенок, а рядом Колли. Ну, помните, наверное, да? То у нас были такие мощные, сильные, особенно ленинградские Колли, там по 70 сантиметров.
Елена Васильевна, не отвлекайтесь,
да,
от темы.
Вот слушайте, а это какой-то похожий, знаете, так больше на шелки по размерам. И она говорит мне, ваша овчарка жрет детей? Ну, я огляделась в поисках детей, нет никаких у меня сожранных детей. Говорю, а что? Понимаете, у нас Колли кусает ребенка. Ну, встреча вот так вот состоялась, у меня овчарка вообще не любила никаких собак. Она уставилась на этого Колли, просто, знаете, такой пронзительный взгляд, и все, дело на этом кончилось. Я потом разговариваю с Катей, может быть, вы слышали фамилию Катю Кладо.
Елена Васильевна, вот, к чему вы это
да,
все?
Да, нет, я просто рассказывала, вот к чему. А вот, я говорю, Катя, я говорю, а она говорит, а ты знаешь, она, наверное, глазами ему сказала, что ж ты, гад, делаешь, попробуй только тронь ребенка, а потому что женщина сказала, говорит, вот с тех пор, как она на него посмотрела, то есть собака не сделала ни ры, ни гав, ничего, да, она дала понять этому Колле, не смей трогать ребенка глазами, понимаете, поэтому, знаете, когда говорят условные, безусловные рефлексы, нет, собаки как-то общаются на другом уровне, говорят товарищи с другой
планеты. Давайте, да, давайте я вам тогда расскажу. Спасибо огромное за звонок. Я давайте расскажу вам, как общаются собаки и как можем мы с ними общаться. И вот как раз достаточно яркий пример. Во-первых, по поводу шотландских овчарок. Порода, которая когда-то была очень популярна, был такой американский сериал «Лесси», который показывался еще по советскому телевидению. И вот после этого сериала во многих семьях появились собаки породы шотландская овчарка. Но они были такими красивыми, что и производили впечатление такой нежной, воздушной такой собаки. Многие люди купились на это и, в принципе, забыли, что это овчарка. А овчарка, она, ну, поскольку должна управляться со стадом, то есть это достаточно физически сильная, выносливая собака, умеющая настоять на своем, и люди перестали их дрессировать, с ними заниматься, и заводили их, ну, вот, как таких больших-больших морских свинок. И вот в мою бытность еще совсем таким, совсем молодым человеком, когда я только начинал заниматься с собаками, как раз с шотландскими овчарками нередко возникали проблемы именно потому, что владельцы к ним относились несерьезно. А на самом деле это овчарка, и то, что у нее такая длинная красивая шерсть, не говорит ни о чем. В принципе, все эти вещи можно перевести и на многие современные породы. То, что касается общения. Вот я в начале нашей сегодняшней программы рассказывал о том, что собаки совершенно по-другому воспринимают мир, равно как и кошки. И они мыслят именно запаховыми образами. Я вам как-то рассказывал не так давно, такой пример приводил, что мы, когда нам называют какое-то слово, мы рисуем прежде всего его визуальный образ, а собаки рисуют запаховый. Но это касается не только предметов, а это можно еще и отнести и к поведенческой основе такой, то есть взаимодействию. Ведь все наши эмоции пахнут. Пахнет радость, пахнет злоба, пахнет, я не знаю, пахнет все. Потому что мы источаем определенные запахи. Мы не чувствуем их, потому что у нас обоняние очень-очень слабое. У собак, вы только себе представьте, оно больше, чем у человека в 10 тысяч раз. В 10 тысяч. Я всегда привожу этот пример, чтобы вы понимали. Если бы у нас было бы такое острое зрение, как у собак, обоняние, то если мы выйдем в центр Москвы, куда-нибудь на улице Тверскую, в район улицы Тверской, то мы увидим, что творится в Питере на Невском. Вот если бы у нас такое было бы острое зрение, как у собак обоняние. И вот здесь нужно понимать, что когда человек настроен очень серьезно, когда он что-то требует от собаки, когда вот стоит вопрос между жизнью и смертью, то здесь... Да, совершенно по-другому пахнет человек. Вижу, есть вопрос из СМС-чата, но сейчас ответим на телефонный звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте, Григорий.
Здравствуйте.
Анатолий Наумович. Я вам хочу два примера привести, что собаки и кошки понимают язык человека. Ну, быстро. Я вот иду, давно это было, в начале 90-х, иду с детьми там, с маленькими, в электричке между рядов. Ну, не знаю, я локоть что ли согнул, смотрю, мне псина в локоть своими зубами вцепилась. Ну, здоровый такой, типа кавказской овчарки. Я ему говорю, не дергаю руку, я ему говорю, в глаза смотрю и говорю, убери ты пасть свою, убери, пожалуйста, что я тебе плохого сделал? И он от меня отходит, а хозяин дурнее оказался, он спит и все, даже не столкнулся, ему все орут. Что ты делаешь? Бери собаку, на хозяина все орут.
Анатолий, вы знаете, да, зачастую собаки бывают умнее своих владельцев, согласен.
Да, я тебе с котом приведу пример. Вот у нас на работе, где я работаю, был упрямый кот, ну, его и не сгонишь с места. А тут ворота открыты, а он где-то по рельсам надо ворота проехать, летит. Я говорю, уйди, сейчас мы ворота закрой. Сейчас собьюсь. Он так услышал меня и тут же побежал. И кот понял язык, как говорится.
Спасибо огромное за истории. Так что, дорогие друзья, звоните, будет интересно вас послушать. Так, отвечаем на очередной телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день. Я очень первыми словами, что хочу сказать, очень вам благодарен, что за вашу передачу, я не знаю, кто это придумал, режиссер, либо ваша инициатива, но вы занимаетесь очень большим делом. Сколько много трагедий существует из-за того, что люди не понимают своих животных, заводят и не понимают, и потом начинают бить, выкидывать, ну, в общем... Трагедия. А в качестве примера, знаете, такой момент вот расскажу, что у меня знакомый, который, да, вот у него кот хороший, ангор белый, красивый, хулиганил. Ну, откровенно хулиганил, от стола крал все подряд, что вкусненькое. Вот, он его, естественно, наказывал. Наказывал как? Бил. Он от страха, бедный кот, спасался, забираясь на занавески. И забравшись на занавески, там, пардон, мочился. Он это считал, что кот делает это на зло, это он так мстит, и кота выгнал. В то время, как я ему пытался объяснить, что, дескать, нет, ты не понял, ты просто уже довел до безумия своего кота. Его, наоборот, надо было успокоить. Пусть это неделя, месяц, и он был нормальный.
Вы абсолютно правы. Как вас зовут?
Сергей.
Сергей, спасибо вам за историю. Кстати говоря, такая достаточно показательная история, потому что, ну, прежде всего нужно понимать, что если животное делает что-то не так, то здесь виноват прежде всего хозяин. Потому что, ну вот, у меня у самого два кота. И я четко понимаю, чтобы они не воровали ничего со стола, нужно просто убирать еду. Первое. Второе. То, что касается наказаний, потому что сейчас люди, которые профессионально занимаются дрессировкой, очень серьезно обсуждают эту тему. Есть огромное количество статей, причем это не просто какие-то досужие мнения, а это высказываются специалисты, эксперты по поводу наказания. Так вот, что касается наказания. С одной стороны, наказание полностью исключить невозможно. Но нужно четко понимать, как и когда его использовать. Потому что зачастую у нас получается, что люди не наказывают своих животных, а они просто жестоко с ними обращаются. Потому что если бить домашнее животное, ну, здесь ничего, в общем, животное не поймет. Потому что оно должно понимать, в каких ситуациях нужно себя вести так, а не иначе. Как человек может повлиять на это? И самое главное, что насколько это мешает человеку? Потому что если, ну, предположим, давайте возьмем такую экстремальную ситуацию, когда вы живете в многоквартирном доме, и вот завелась собака, которая, когда выходит из квартиры или в подъезде, начинает на всех швыряться, лаять и так далее. Вот здесь человек должен принять меры, ну, прежде всего, он может обратиться к специалисту по дрессировке, но вот здесь без наказания будет очень сложно решить эту проблему. Но наказание это ни в коем случае не означает дать сапогом под ребра. Вот это как раз издевательство над животным, и вот это вот как раз есть жестокое обращение. Потому что наказать можно очень-очень по-разному. Да, конечно же, наказание, которое мы применяем, условно, там, ну, к своим детям. Вот у меня, например, у детей самое такое серьезное наказание, я все время говорю, это лишение игровой приставки. Вот это наказание так наказание. У меня даже старший сын сказал, папа, лучше бы ты нас бил. Я говорю, не дождетесь. Так. Так. Что у нас здесь по вопросам? Здравствуйте. Чем рефлекс отличается от инстинкта? Да, в общем-то, собственно говоря, ничем, потому что инстинктивное поведение, оно основано на рефлексах или, там, как специалисты говорят, на рефлексе. Но здесь уже не будем, опять же, вторгаться в такие глубокие, нырять глубоко. Вот, в принципе, это одно... Два обозначения одного и того же понятия. Так, а вот насколько научным является утверждение, что повадки и характер передаются на генетическом уровне? Смит. Огромное вам спасибо, дорогой и уважаемый Смит, за этот вопрос, потому что передается. И могу сказать абсолютно точно. Почему? Ну вот те же самые, например, выставки собак, которые проводятся, ну, мы не говорим сейчас о декоративных собаках, а мы говорим об охотничьих собаках. Брест, шикарная фотография, спасибо за еще одну милую мордочку корги. Так вот, почему проводятся выставки? Да потому что человек хочет определить не просто самую красивую собаку, это все, прошу прощения, бред собачий. Ему нужно понять, вот есть собака, которая, предположим, охотничья, хорошо ищет зверя. Либо служебная собака, которая хорошо там охраняет, либо идет по следу. И как показала практика, что если двух собак, которые хорошо себя в чем-то проявили, их скрещивают между собой, то потомство получается, ну, как минимум, не хуже. Но есть некоторые особенности, как то характера, поведения, и зачастую они выдают такие кренделя. Но об этих кренделях мы поговорим после выпуска новостей. У нас еще впереди будет полчаса.
Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков».
И снова здравствуйте, друзья. Григорий Манев, «Зов предков». Мы работаем в прямом эфире. Говорим мы сегодня о различных поведенческих нюансах, объяснимых и не очень, которые иногда отчебучивают наши собаки, кошки и, в общем, прочие домашние животные. И мы остановились на том, что... Насколько научным является утверждение, что повадки и характер передаются по наследству? Вы знаете еще, как передаются? И вот я могу привести пример моего друга. У него был пес, который идеально был отдрессирован. Немецкая овчарка. Он, если не ошибаюсь, был в свое время чемпионом Москвы по общему курсу дрессировки защитной караульной службы. Человек очень опытный. И вот у этого пса была особенность. Когда ему надевали намордник, он мог находиться в нем буквально несколько минут, а потом он всячески показывал, что вот этот предмет ему глубоко ненавистен. Намордники использовали разные, лакомства использовали, в общем, уговоры использовали, наказания, все. Но вот можно было засекать практически по часам. 2 минуты, кстати говоря, этого хватало на соревнованиях. Ну, а если там куда-то ехал человек, то тогда просто на собаку никто внимания не обращал. Ну, вот снимаешь намордник и пожалуйста. Но все дело в том, что вот такую особенность поведенческую он передавал по наследству всем своим щенкам. И все просто поражались. По поводу, опять же, вот... такого поведения. Здесь можно сказать, что есть два антипода. Это первый антипод Иван Петрович Павлов, физиолог, академик, лауреат Нобелевской премии, и как раз он этой награды в 1904 году удостоился за исследование в области высшей нервной деятельности. И второй, тоже академик, не менее заслуженный и знаменитый Сергей Павлович Королёв. Человек, который, собственно говоря, является главным конструктором первой космической ракеты, вообще космической всей программы. И, как мы все с вами знаем, у нас люди, которые хоть чуть-чуть учились в школе и помнят основы, то... Именно благодаря этому человеку и, в общем, Юрий Алексеевич Гагарин полетел в космос, и вообще это было научное, это было не светило, это вот у меня просто есть знакомые, которые общались с ним, это был, правда, уникальный человек. Так вот, если мы говорим об Иване Петровиче Павлове, то этот человек в своей лаборатории запрещал говорить: собака чувствует, собака думает, собаке больно. То есть это было отношение как к некому неодушевленному предмету. То есть это был просто объект научного исследования. А Сергей Павлович Королёв относился совершенно по-другому к этим животным, потому что, когда вообще делался выбор, кто полетит в космос первый, потому что, ну, например, в Америке ставка делалась на обезьян, но для них это был мощнейший стресс, и в конечном итоге отказались от применения этих животных. В 1968 году во Франции была запущена первая и единственная кошка на околоземную орбиту. А вот собак использовали, ну, начали использовать в нашей стране, и потом этот опыт, он был подхвачен всеми исследователями космоса. Так вот, и вот когда Сергей Павлович Королёв заходил в виварий к собакам, во-первых, вот мне рассказывал человек, который был сам свидетелем этого, все собаки очень радовались, он практически каждую собаку с ней гладил, говорил, и вообще он с очень большим трепетом относился к этим животным и считал, что это не просто объект его исследования, а это практически напарники были вот для него. Так что вот, и почему я сейчас заговорил об этом? И когда мы говорим об исследовании высшей нервной деятельности Ивана Петровича Павлова, то мы должны понимать, что да, это основоположник этого научного направления. Но, опять же, благодаря ему мы знаем об условных и безусловных рефлексах. Но объяснять все исключительно с точки зрения условных и безусловных рефлексов сейчас, в 21 веке, в корне неверно, потому что академик Павлов свои работы начал еще во второй половине 19 века. За это время наука ушла очень сильно вперед. Наука зоология, наука физиология, наука кинология, и подходы очень сильно изменились. И дело здесь, ну, скажем так, не только в другом отношении к братьям нашим меньшим, а здесь именно весь вопрос в научной подоплеке этих исследований. Вернее, не в научной подоплеке, а именно в научной подоплеке, именно что это наука. То есть это не домыслы, а это подтверждено на практике, это есть теоретические выкладки и так далее. И вот я бы хотел сейчас вам привести несколько примеров, ну, скажем так, мягко говоря, странного поведения животных, и некоторые из этих поведенческих особенностей, они объяснимы, а некоторые нет. Вот у моих родителей жил кот по имени Мурзик, и очень красивый, ласковый, но когда к ним приходили гости и садились в любимое кресло, которое облюбовал этот кот, он залезал на шкаф, затаивался и через какое-то время спрыгивал на шею, на плечи, а иногда и на голову гостя. Вот вы себе представьте, пришли вы, расслабились, ведете непринужденную беседу, и вдруг на вас сваливается несколько килограмм со шкафа с мяуканьем, с когтями. В общем, я думаю, что это малоприятная такая особенность, но вот здесь все достаточно легко объяснимо. Это было место этого кота. Вот он его занял, и вот все остальные должны просто подвинуться. Во-вторых, он охранял это место. И подобным образом, когда он спрыгивал со шкафа и начинал, ну, я не думаю, что там он причинял серьезные проблемы, в общем, там все обходилось без врачебного вмешательства, но это было неприятно. Это все в основе, в общем, лежит этого охотничий инстинкт. То есть так охотятся животные, кошки, спрыгивая с определенной высоты. То есть здесь все понятно и объяснимо. Но вот все как бы кто-то смеялся, кто-то недоумевал, а кто-то побаивался и потом к родителям моим не приходил после этого. Но здесь, опять же, все это лежит на поверхности. А вот есть и другие абсолютно необъяснимые вещи, и многие из владельцев собак сейчас это подтвердят, что многие из четвероногих знают и могут предвидеть, когда придут их хозяева, особенно собаки. И начинается вот такое вот движение по квартире, там, поскуливание, то есть понятно, когда человек заходит в подъезд, хлопает дверь, собака может распознать его шаги, то есть, ну, полагаться на какие-то вещи, которые мы можем отследить или, по крайней мере, дать им хоть какое-то теоретическое обоснование. Но это все, когда вот уже человек, вот он, виден. То есть, ну, мы можем допустить, что есть запах, есть определенные шумы он всегда производит. Там, мы же ведь можем по походке понять вообще, что это за человек, а животные тем паче. Но у меня у знакомых собака начинала беспокоиться за 10 минут до прихода своего хозяина. Причем он приходил абсолютно в разное время. Это был врач, и он частенько мог задержаться у себя в больнице, на работе. И вот какого-то четкого графика, вот что в 8 часов вечера он всегда приходит домой, не было. Собака начинала ходить по дому, собака начинала поскуливать, и жена моего друга, она знала, что пора ставить чайник и разогревать ужин. И вот ровно через 10 минут, во-первых, ужин был на столе, и в это время раздавался звонок в квартиру. Вот как это объяснить? Непонятно. То есть, вот если бы, опять же, мы говорили о каком-то времени, да, собаки и кошки очень хорошо чувствуют временные отрезки. Но когда приход любимого хозяина все время меняется, и когда непонятно вообще, когда он придет, что будет, вот здесь вот наука, то, что называется, бессильна. Есть и другие примеры. Ну вот, если мы говорим, опять же, о рассудочной деятельности, я вам как-то рассказывал, что в середине 90-х на станции метро Менделеевская московского метрополитена жила стайка собак, которая все время куда-то путешествовала. Причем именно целенаправленно ехала, а потом возвращалась. То есть, я один раз был свидетелем того, что, спускаясь в метро, за мной по эскалатору спускается пес. Я еду дальше с Менделеевской, я еду дальше, а собака выходит на станции метро Чеховская и куда-то вот целенаправленно идет. И мне первая мысль, думаю, ну, все, собаки не будет у нас одной на станции метро. Возвращаюсь вечером, ничего подобного, этот пес лежит, счастливый. И мне стало интересно, и я начал допытывать людей, расспрашивать, которые там работают на станции метро Менделеевская. Оказалось, что каждое утро в одно и то же время, как на работу, этот пес отправлялся вот куда-то в район станции метро Чеховская, там делал пересадку на зеленую ветку и куда-то ехал дальше. А потом, ближе к вечеру, возвращался. Что он там делал? И как можно было разобраться в этом хитросплетении, вы себе представьте. Ну ладно, допустим, там какие-то запаховые следы. Допустим, собака запоминает, хотя собака все-таки в меньшей степени полагается на визуальную информацию, полученную с помощью зрения. Но все равно. Но что он там делал? Зачем он куда-то ехал? Он что, где-то подрабатывает еще, что ли, на какой-то другой станции с собакой? Вот вопрос. Дальше. У меня был пес, немецкая овчарка, мы с ним и служили, и работали, и потом занимались спортом, он у меня дожил до глубокой старости, и вот когда ему уже было 12 лет, он уже был в очень такой плохой форме, он уже так глубоко болел, мы выходили на улицу, спускались еле-еле там с третьего этажа, и он у меня шел вместе со мной. Я его держал на поводке, он подхрамывал, немножечко так голову держал, немножечко неестественно, потому что, по всей вероятности, у него был небольшой инсульт, который он перенес, как мы говорим, на ногах, ну, собаки на лапах. И вот он такой вел очень неактивный образ жизни. И вот идет вот такой вот побитый молью коврик. Еле-еле проходят люди, люди разные, мужчины, женщины, разных возрастов, дети. И тут в какой-то момент он видит человека, который, когда подходит к нам, а собака идет еле-еле. Ну вот вы себе представьте, старую больную собаку. Он подходил, он делал так, ап, на этого человека. Значит, ну, я много о себе выслушивал в эти моменты. Естественно, люди пугались, естественно, им это не нравилось. И я понимал, что я не прав. Но я все хотел вообще вычислить какую-то закономерность. На кого он так реагирует? Может быть, на определенную группу людей. Пытался их как-то, может быть, определить для себя по возрасту, там, по социальному положению, там, по половому признаку. Ничего подобного. Абсолютно разные люди. И вот, опять же, что он этим хотел сказать, причем он делал «Аф!» Делал это... У меня вот складывалось такое впечатление, я прошу прощения, я вообще сторонник очеловечивания домашних животных, но такое впечатление, что у меня пес просто прикалывался. И вот когда человек шарахался от него. Естественно, я слышал много интересного про свою маму, про свою папу, про всех своих родственников, и вообще разные пожелания в мой адрес звучали. Я шел дальше и никак не мог понять, а он тоже, он шел, он опять переходил вот в такой вот полуспящий режим, ковылял, изображал из себя старую больную собаку. Что вы от меня хотите? Ну, собаки 12, ну, отстань от меня. Я на кого-то гавкал? Да ты посмотри на меня в конце концов вообще, ну. И вот я не знал, как вообще к этому вообще подходить и как на это реагировать. Вот. Причем я понял, что он, я прошу прощения, прикалывается, я прошу прощения. Я ни в коем случае не оправдываю такое поведение, но здесь нужно просто понять, что я, да, я люблю собак. Да, я всегда стараюсь оградить людей от такого поведения, но он вот чуть-чуть мог вильнуть хвостом при этом. Он, вот он показывал свое такое отношение. Так, у нас телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, меня зовут Леонид, ветврач. Очень приятно слушать вашу передачу. И сейчас тема вспомнила две истории, которые мне рассказывали коллеги. В районе Курского вокзала, еще давние времена, когда там был рынок, рассказывает, жила женщина, которая ухаживала за собаками, живущими на рынке. Она каждое утро их вычесывала, гладила, там, ухаживала, а по вечерам эта стая приходила и приносила ей все добытое, съестное за день. И она потом по вечерам между собаками делила. Честно говоря, не знаю, правда не правда, но коллега, который мне рассказывал, внушает доверие, не стал бы он придумывать. И вторая история, если можно, коротко расскажу.
Да, конечно, конечно.
Это уже про котов. Одна пациентка, бабушка на первом этаже живет, и взяла котенка, взяла его с улицы. И возле окна была прислонена доска, и кот свободно гулял с первого этажа. Никогда там в туалет дома не ходил, всегда на улице. Ну, это не очень хорошо, я это не приветствую. Но это вот такая вот история. Свободно видел, содержание такое. И вот кот уже стал старым, меньше 17 лет ему было. И, говорит, бабуля однажды вернулась домой. Кто-то он болел, говорит, вернулась. А кота дома нет, а на кровати лежит маленький котенок. Видимо, этот парень понял, что бабуля будет грести без него и принес его нового котенка. Это реальная история.
Леонид, да. Спасибо огромное. Вы знаете, вот честно скажу, есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам. И люди, которые никогда не имели дела с домашними животными, могут сказать, ну что он нам рассказывает, вымысел, какая-то ерунда. А на самом деле... Ведь такие ситуации случаются. И мы, я так понимаю, сейчас услышим еще одну. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, а у меня получилось так. 10 лет назад переехала на новую квартиру, и коту 10 лет. И тогда еще приходили электрики, сантехники, там инженеры по домам, по конструкциям. Кот спокойно спит. Входная дверь открываю. Входит вот кто-то из рабочих. Те, которые любят животных, кот спит спокойно. Вот те, которые не любят животных, кот только дверь открывается. Он уже прыгает под кровать и прячется.
Ну, вы знаете, здесь легко объяснимо. Спасибо огромное за эту историю. Я буквально в двух словах вижу, есть еще телефонные звонки. Здесь все легко объяснимо, потому что я, опять же, не устаю говорить. Мы рисуем визуальные образы. Наши питомцы... Здесь полагаются на запах, а опять же, какие-то вещи, которые пахнут не очень хорошо, они тоже считываются. Здравствуйте, вы в эфире. Очередной звонок у нас.
Да, здравствуйте. Потрясающий рассказ про собаку. Это 984-й, Никита, Москва.
Да, здравствуйте.
Да, вы знаете, я вот, честно говоря, ожидаю какую-то книжку от вас, вот это описание. Знаете почему? Потому что я в свое время в юности читал Лоренца как раз вот про вот такие вот подобные вещи, характер собак-кошек, и там вообще потрясающие вещи, вопросы вот насчет юмора, да, обладают ли собаки или кошки чувством юмора.
Никит, не стесняйтесь, все дело в том, что вы среди единомышленников, вы не подбираете слова, вы говорите все как есть.
Да, потому что вот, например, у моей подруги кошка, которая просто меня разыгрывала и меня стебала и всячески доставала, причем это вот было настолько по-женски, вот именно кот. Кот бы так не вел себя, понимаете? Кот, он, да, вот такой, да, кошачий мужчина. А вот здесь именно такая вот женская игривость. Это потрясающе. Кошка такая красивая. Вот, и да, это было так и забавно, и весело, и смешно. Но, вы знаете, я вот сейчас вот недавно читал книгу отца Константина Камышанова о животных. Я не встречал, вот вообще немножко так вот книги почитываю, чтобы так священники писали о животных, о своем козе пишет.
По-моему, еще раз, как имя автора?
Константин Камышанов, он из Рязани. У него несколько книг вышло, да.
Никит, я прошу прощения, у нас просто еще телефонные звонки. Я не хочу показаться
спасибо
бестактным.
Да. Спасибо за эфир.
Спасибо. Ну, по поводу книги еще поговорим. Я очень надеюсь, что скоро эта книга выйдет. Она уже написана у меня. Но об этом как-нибудь в другой раз. Екатерина, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Спасибо огромное за такую передачу. У меня, знаете, какая тут тема вспомнилась? Как они понимают наш язык?
Рассказывайте. Алло. Да, рассказывайте, слушаем.
Это огромная тема, но у меня просто маленький жизненный пример. Верьте, не верьте, но, как говорится, вы все, тут все свои. Завелась кошка, уже был свой прайд, с улицы, конечно, ну, как обычно практически. Была слабенькая, поправилась, встала на ножки и давай гонять старшую, главную. Причем гоняла так, Григорий, просто на холку запрыгивала, та в очумении просто была, и это длилось месяц. Я не знала, что делать. И посадила эту кошку Муру напротив себя, которая хулиганила, и просто с ней поговорила. И сказала, что я тебя очень люблю, но Мику обижать нельзя. Я буду что-то делать, чтобы тебя куда-то пристроить. Григорий, верьте, не верьте, со следующего дня вообще никакого внимания она не обращала. И они так и прожили еще много-много лет вместе. И просто, ну, в параллель так существовали. Никакой агрессии. Вот так.
Екатерина, спасибо огромное за вашу историю. Господи, ну почему у нас только час времени, а? Так, следующий звонок. У нас совсем мало осталось нашего хронометража. Вы в эфире, здравствуйте. Алло. Алло.
Так.
Добрый день. Здравствуйте. Как вас зовут?
Я Владимир. Я, значит, старый собачник.
Владимир, 30 секунд у вас.
Понял. Да здравствуй, собаки тогда, и коротко и ясно. У меня собака тоже самая шла очень часто. Повидал человек, облает его, идет дальше спокойно. Черныш у меня был. Вот. И на выставках мы всегда я с ней поговорю, и она очень любила, когда я ей читал книги. Вот почему-то она любила читать, разговаривать со мной и любила слушать, когда читают книги. Не знаю почему.
Спасибо огромное за историю, Владимир. Кстати говоря, по поводу общения, я думаю, что следующий эфир мы посвятим именно этому. Я отвечу на этот вопрос и на все остальные. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. Спасибо за ваши звонки. И хочу завершить сегодняшний эфир словами из одного всеми нами любимого фильма. Хотите – верьте, хотите – нет, но было так. Спасибо. Берегите себя и своих питомцев. С вами был Григорий Манев. Обязательно услышимся на следующей неделе.